Поэтому Господь и сказал после падения человека: «Адам стал как один из нас, зная добро и зло». И теперь, как бы ни простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил, и не стал бы жить вечно. До своего падения человек мог пользоваться чудным плодом от дерева жизни, но после он был разъединен с источником жизни, удален от него, чтобы его греховная жизнь не продолжалась вечно на вред себе и окончательную гибель свою. Удален от источника жизни Адам, а с ним и все человечество от него происшедшее. Заложенные в нем при его сотворении жизненные силы могли еще сами по себе продолжать свое существование. Но они не могли развиваться, не имея связи с источником вечной жизни. Иногда приходится наблюдать в природе следующую картину. От гигантского дерева в силу каких-либо причин отрывается огромных размеров сучок и падает со всеми своими ветвями и листвой на землю. Он не засыхает моментально, его листва еще зелена, но потом его жизненные соки начинают постепенно исчезать. Нет притока свежих сил, так как он оторван от корня. Потому его листва увядает и в конце концов совершенно засыхает, отпадает и начинает гнить. Так случилось и там, в Эдеме. «Когда ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смертью умрешь», – так сказал Господь Адаму. Но ведь он не умер. Воскликнем мы, зная, что Адам прожил после этого еще 920 лет. Конечно, он не умер моментально, как не умирает сразу оторванный от дерева сучок или цветок от своего корня. Но его жизнь с тех пор сделалась постепенным увяданием. Заложенные в нем при его сотворении громадные жизненные силы не иссякли сразу, но они стали постепенно уменьшаться, вместо того, чтобы развиваться дальше. Этот процесс увядания и иссякания продолжается и до наших дней. Человечество, происшедшее от семени Адама, не прогрессирует, не развивается, а с каждым днем вырождается. Среди первых потомков Адама мы наблюдаем большую долговечность жизни человека. Но она все больше и больше сокращается, жизненные силы мира иссякают. Мы со скорбью наблюдаем в наше время, насколько вялое наше юношество. Нередко 20-летний юноша, едва начавший жить, кажется уже изрядно пожившим человеком. Человечество таким образом идет к своему концу путем вымирания и увядания. Оно само инстинктивно предчувствует свой конец. Отсюда вытекает стремление к борьбе со смертью, попытка задержать неизбежное с помощью спорта, гимнастики, медикаментов и так далее. Но эти усилия не помогут человеку. Мир бьется в предсмертных судорогах, ищет средства, чтобы задержать приближение смерти, но все напрасно, потому что Господь сказал: «Смертью умрешь». Источник жизни закрыт, смерть прогрессирует, человечество должно умереть, как и его родоначальник Адам. Это лишь вопрос времени. Но Господь не хочет окончательной гибели своего творения. Если он и допустил смерть, то это было не наказание, но неизбежное последствие греха. Он, как милосердный, скрыл от падшего человека источник жизни, чтобы тот, живя вечно, не созрел в грехе, не сделался в своем внутреннем состоянии подобен дьяволу и не погиб вместе с ним окончательно. Бог имел другой план для человечества. Он хотел влить в него новые силы, как противоядие, в отравленный организм. Но чтобы соединить человека с источником вечной жизни, его надо было сначала очистить от греха, как от причины смерти, освободить от его власти. И вот в первом послании Иоанна, который был близок к Господу, во время его земной жизни мы читаем следующее восклицание: «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Эта вечная жизнь была у Отца, как говорит нам Иоанн, жизнь не прекратилась, источник ее не иссяк, корень вечной жизни остался. Но человек отпал от нее, отклонился через неверие, он разобщился с источником жизни, между ним и Богом появилась преграда греха, смерть начала господствовать над миром. Но вот пришел Иисус Христос, умер за грех Адама, принес себя в жертву за грехи всего мира. Он уплатил долг человечества, устранил преграду, которую образовал грех, и вновь открыл доступ к Богу. Господь сам теперь говорит: «Верующий в меня имеет жизнь вечную». Через неверие и недоверие Слову Божию человек потерял общение с Богом. Теперь, веруя в Иисуса Христа и ради его пролитой крови, человек получает прощение грехов, освобождается от власти смерти и получает жизнь вечную. Прививаясь вновь к корню жизни, становясь ветвью на божественной лозе. Эта жизнь вечная уже действует в сердце каждого верующего в Господа человека, и смерть уже не имеет над ним власти. Рожденный от семени Адама верующий человек, как по инерции, захватывается страшным размахом смерти и должен умереть, как и все люди. Но в нем уже заложены новые жизненные силы воскресения, и они также прогрессируют. Придет момент, когда они окончательно восторжествуют над силами смерти, сбросив их с себя, как ветхое рубище. Сила воскресения, вложенная воскресшим Христом в сердца верующих людей, победит силу смерти, унаследованную человеком от праотца Адама. Она победила в нем самом, как в первенце, умершем без греха. Она победила и верующих, освобожденных им от власти греха, хотя и умерших временно. Таким образом, все верующие в Бога люди должны воскреснуть, как и все грешники должны будут умереть вторую смертью, о чем будет говориться ниже. Прогресс же жизни и смерти безостановочно продолжается над подчиненными той или иной силе людьми. Поэтому должно сбыться слово Господа к своим ученикам. «Я возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Это не так важно, что верующие умирают, как и прочие люди, но они оживут, как ожил и их Господь. Слово Божие говорит нам следующее по этому поводу. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человеков, так через человеков и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его». Рожденные по плоти от Адама люди должны умереть. Рожденные от Духа Святого во Христе Иисусе неизбежно оживут. Воскрес второй Адам Христос, воскреснут и верующие в Него. Все Его духовное потомство – новое человечество. Здесь может возникнуть вопрос. А почему о Христе говорится как о первенце из умерших? Ведь до смерти Христа умирали многие миллионы людей. Ответ на этот вопрос мы можем найти в той же истине, что причиной смерти человека является грех. Все умершие до Христа умерли как грешники, как должники, которых смерть заключила в свои объятия, потому что в Адаме все согрешили. Христос же умер как первенец без греха, без той причины, за которую смерть держит своих пленников. Смерть не могла удержать души его в аде, и плоть его не увидела тления. В нем нет причины темного пятна в его жизни, за которую смерть могла бы держать его в своем царстве. Таким образом, он является первенцем, умершим без греха и первым, восставшим из мертвых. Но как смерть не могла удержать его у себя, не имея на то причины, так она не может удержать и тех, которых он омыл своей кровью и освободил от причины смерти. Так что хотя они и умерли временно, но они восстанут вместе с ним. Этот радостный для всех верующих момент их воскресения должен, как мы уже говорили, произойти тогда, когда Господь исполнит данное им обещание и приготовить для них место, а также когда наполнится число предызбранных. В первом послании к Коринфянам мы читаем. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы, то есть оставшиеся в жизни, изменимся». Об этом же мы читаем в послании к Филиппийцам, 3 глава, стихи 20 и 21. Затем очень подробное описание момента воскресения и восхищения мы находим в первом послании к Фессалоникийцам, 4 глава. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе». Подробности восхищения. Некоторые люди составили себе следующую картину восхищения. Первое – это то, что Господь придет сам лично в буквальном смысле. Он вознесся в свое время видимым образом на глазах своих учеников и таким же образом придет опять в последнее время, чтобы взять их к себе. Второе, как его вознесение было, видимо, не всеми, а только его учениками, бывшими с ним и следовавшими его путем, так и его второе пришествие для взятия церкви будет, видимо, только для некоторых. Для мира это будет тайной, он не заметит этого момента восхищения, так как глаза его закрыты пеленой греха. Мир будет в то время спать на ложе греха и зла, на котором он уже давно и лежит. Мы читаем, что при гласе Архангела и трубе Божьей Господь сойдет с небес. Этот голос Архангела и трубы Божьей будут сигналами от Господа для ожидающих его пришествия учеников Христовых. Это будет сигнал для воскресения и преображения верующих, хотя бы и давно умерших естественной смертью. Они должны быть восхищены, подняты от земли на воздух и направлены навстречу Господу. Тогда они сбросят с себя рубище, испорченной грехом плоти, унаследованное от Адама, которое тянет их еще к земле и ко греху. Вместо этого им будут даны убеленные одежды праведности, какие показал Господь на горе преображения своим ученикам. Они должны будут вступить в чертог царя царей и стать его сонаследниками. Для этого они должны получить царские одежды, сбросить с себя рубище рабов. Этот голос архангела будет замечен только теми, которые уже раньше услышали голос Господа, призывавший их к покаянию, ответили на его зов и последовали за Христом, как малое стадо, за своим пастырем, слушаясь его голоса. Их сердца, омытые его кровью, вновь чисты и не запятнаны грехом. Ибо лишь чистые сердцем смогут увидеть его, как он есть. Теперь мы часто читаем в газетах, как за несколько тысяч верст люди могут слышать и говорить друг с другом при помощи радио и телеграфа. В Европе могут наслаждаться чудными американскими концертами и так далее. Однако это могут делать не все, но только те, кто обладает радиостанциями или радиоприемниками. Неснабженные этим аппаратом не могут своим притупленным слухом уловить тонкие эфирные волны звука, речи, музыки или пения. Так будет и в славный день в момент восхищения. Глас Архангела и труба Божья, призывающие к сретению Господа, идущего с небес, будут направлены с неба на землю. Но эти звуки будут услышаны и восприняты лишь теми, кто имеет способность слышать голос Господа уже теперь, в наши дни, и повиноваться Ему. Чье сердце открыто для Духа Святого в ежедневной обычной жизни. Енох и Илия жили в темное время, но они были послушны Господу. Вокруг них раздавались иные голоса. Они закрывали свое сердце для голосов мира и собственной плоти, поэтому они и могли услышать голос Господа, призывающий их к себе от этого развращенного, готового к осуждению мира. Эти два мужа являются и по сей день свидетелями Бога перед миром и церковью Христа и прообразом ее восхищения. И как во время Еноха верующий был восхищен, нечестивые же остались для своего дозревания в нечестии, приближаясь к судам Божьим. Так будет и во время восхищения. Раньше умершие верующие, ходившие в своей жизни перед Богом, воскреснут. Живущие в последнее время верные перед Ним люди мгновенно изменятся, и все они вместе восхищаются Господом. Нечестивые же остаются, чтобы еще больше погрузиться в свое нечестие и окончательно созреть для суда Божия. Верующие в Него, рассеянные по всему миру между другими людьми, но имеющие свойство другое, внутреннее, при приближении Господа, одновременно со всего мира устремятся к одному притягивающему центру. Между тем, все другие люди, невозрожденные от Духа Святого, останутся нечувствительными и совершенно равнодушными к этой притягательной силе и даже не заметят ее. Вот пример. Хозяин, купивший двух лошадей, много лет работает с ними в своем хозяйстве. Обе лошади впрягаются им, выполняют одну и ту же работу, одинаково тащат свой воз. Но вот однажды этого хозяина, едущего с поля с большим возом, встречает большой отряд кавалерии. Оркестр играет марш, и вдруг одна из лошадей навостряет уши и, позабыв про тяжесть воза, начинает шагать в такт раздающимся звуком марша. Между тем, как другая лошадь продолжает по-прежнему тащить свой воз, оставаясь совершенно равнодушной к звукам музыки. В чем же причина? Оказывается, одна из лошадей, купленная крестьянином, принадлежала раньше одному из кавалерийских полков. Она привыкла ходить под звуки оркестра. Эта музыка была знакома ей раньше. Прошло несколько лет, будучи послушной крестьянину, она возила свой воз. Но, услышав знакомые звуки, пошла, как и прежде, в такт им. Дети Божьи также живут и работают вместе с другими и внешне не отличаются от других людей. Им приходится часто зарабатывать свой хлеб более тяжелой работой, чем другим, неверующим людям. Так что их воз бывает подчас тяжелее. Но вот однажды раздастся звук трубы Божьей. Весь мир увлечен своей работой, он не заметит или, вернее сказать, не поймет этого голоса и будет продолжать свою греховную жизнь. Но дети Божьи, насторожившись, прислушаются к этим звукам и поймут их ритм. Они оставят свой земной воз и будут самим Господом освобождены от своей тяжести. И тогда все они поймут и пойдут навстречу своему Христу для новой светлой жизни вместе с Ним. У истинно верующей души может возникнуть вопрос: могу ли я быть восхищен и как это узнать? Ответ мы можем получить из следующего примера. В одной местности живут две девушки-подруги. Они обе знакомы с одним молодым человеком и часто проводят время в его обществе. Но в один прекрасный день молодой человек, распростившись со своими друзьями, уезжает в другую страну. Находясь за границей, он не забывает их, и две подруги получают от него время от времени письма. Но что за странное отношение у этих девушек к письмам молодого человека? Одна их читает и интересуется, как молодой человек живет в чужой стране, и этим все заканчивается. Другая же относится к его письмам совершенно иначе. Ее руки почему-то дрожат от волнения, когда она читает эти строки, краска заливает ее лицо. Оставшись одна, она вновь перечитывает его письма. Так проходит день за днем, но вот почтальон вновь приносит письмо. По почерку на конверте подруги уже знают, кто его автор. Во время чтения письма подруги узнают, что его дела улучшились, и он скоро возвращается на родину. Прочитав письмо, обе подруги идут на работу. Одна из них делает работу как всегда, но что же случилось со второй? Она делает работу с большой энергией, чем раньше. В своем доме она старается все привести в порядок, осматривает свои лучшие одежды. Иногда, оторвавшись от работы, она вынимает из кармана какую-то бумагу и пробегает по ней радостными глазами. Подойдя к ней, спросишь: «Скажи, в чем причина твоего радостного настроения? Как относишься к тому молодому человеку, от которого вы с подругой получили на днях письмо?» Дрожащим от волнения голосом она ответит: «Да он мой жених. Когда он уезжал, мы дали друг другу обещание. Теперь он возвращается, и мы соединим наши судьбы навсегда». Теперь наблюдателю становится ясно, почему одну из подруг волновали его письма. Вот почему, получив известие о его приезде, одна осталась равнодушной, вторая же стала такой радостной и возбужденной. Все потому, что она ждет не дождется приезда своего жениха. Она невеста и не может вести себя иначе. Другая же равнодушна, она читает его письма, знает о его возвращении, но она не его невеста. Господь восхитит только свою невесту церковь. Многие, подобно упомянутой подруге, знают о Христе своим разумом, читают его слово, знают о скором пришествии его, но они совершенно равнодушны, не холодны и не горячи. Они не невеста и не связаны с ним горячей любовью, а потому и не ожидают его пришествия. Итак, мой друг, на твой вопрос, буду ли я восхищен, есть лишь один ответ. Относишься ли ты ко Христу как невеста к своему жениху? Если да, то будь уверен, что ты будешь восхищен. Но если нет, то ты близкая подруга невесты, и он скажет тебе: «Я извергну тебя из уст моих». Суд над церковью. В предыдущем отрывке мы говорили о восхищении церкви от земли Господу. Сейчас же у вас может появиться следующий вопрос. Что ожидает церковь в первый момент ее встречи с Господом? На это мы можем дать ответ согласно Священному Писанию. Ее ожидает в первый момент суд. Не как осуждение, но как обнаружение внутренней сущности и достоинства каждого ее члена, а соответственно этому назначение для вечности. В первом послании Петра 4:17 мы читаем: «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Господь должен судить людей, весь мир, и прежде всего Он начнет суд со своего дома. Этот суд Божий начался уже давно. Каждый верующий судит себя беспощадно уже в этом мире. На основании Слова Божия он осуждает себя каждый день и выносит приговор своим поступкам. Но судя себя в этом мире, открывая, как говорит Давид перед Господом, свои преступления, верующие в Господа получают прощение своих грехов и очищение кровью Христовой. В силу этого, судя самих себя, они избегнут осуждения с миром. Суд над церковью в первый момент ее восхищения будет не осуждением, но окончательным приговором в соответствии с назначением для вечности. Здесь приведем несколько мест из Священного Писания, описывающих нам подробности восхищения и этого суда над церковью. В послании к римлянам читаем: «А ты что осуждаешь брата твоего, или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». В римлянам 14 главе читаем следующее: «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга». В этом месте апостол Павел увещевает верующих, чтобы они не судили друг друга в этом мире, так как все, и судивший брата, и судимый, должны будут предстать на суд Христов. Оба за свои поступки того или другого характера должны будут дать ответ перед Богом. А в первом послании к Коринфянам обратим особое внимание на 5 стих, где мы читаем: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Поэтому, выставляя истину о суде Божьем над церковью, апостол предостерегает верующих не судить друг друга за их поступки, которые кажутся нам непонятными, потому что, не видя сердца своего брата и его намерений, мы можем ошибаться глубоко и таким образом грешить против ни в чем не повинного брата, да и против самого Господа. В конце концов, осуждая, мы можем дойти до окончательного ожесточения друг против друга и даже отпасть от Господа через все это.